3. Уэсли отказывается сходить с ума. Как сказал Скотт Фицджеральд, в глубокой ночной мгле души всегда 3 часа утра. В 3 часа утра во вторник Уэсли лежал с открытыми глазами и терзался вопросом, не поехала ли у него крыша. Час назад он заставил себя выключить розовый Kindle и снова спрятать его в портфель. Но власть Ридера осталась такой же сильной, как и в полночь, когда он, позабыв обо всем на свете, копался в меню ур-книги. Он искал Эрнеста Хемингуэя в 20 из почти 10,5 миллионов уров и нашел не меньше 20 его романов, о которых никогда не слышал прежде. В одном из уров, номер 620-1949, цифры соответствовали дате рождения его матери. Хемингуэй писал детективы. Уэсли загрузил книгу под названием «Это кровь, дорогая», и она оказалась типичным бульварным романом, но написан он был тем же лаконичным телеграфным стилем, не узнать который было невозможно. Стилем Хемингуэя. И даже будучи автором детективов, Хемингуэй оставлял на время мир бандитских разборок, крови и обмана, чтобы написать «Прощай, оружие». «Прощай, оружие» он писал во всех урах. Другие названия могли меняться, но «Прощай, оружие» было всегда, а «Старик и море» — почти всегда. Уэсли попытался найти Фолкнера. Фолкнера ни в одном из уров не оказалось вообще. Он вернулся в основное меню и нашел множество его произведений. Судя по всему, они существовали только в этой реальности. В этой реальности? Голова шла кругом. Он проверил автора 2666 Роберто Боланьо, и хотя его не оказалось в основном меню, имя высветилось в нескольких подменю ур-книг. Одна из книг Боланьо в уре 101 интригующе называлась «Мэрилин выдает Фиделя». Уэсли хотел было скачать ее, но передумал. Так много авторов, так много уров, так мало времени. Где-то в глубине души он, не на шутку перепуганный, продолжал отчаянно цепляться за мысль, что имеет дело с тщательно продуманным розыгрышем безумного программиста и плодом его больного воображения. Однако данные, объем которых по мере поисков продолжал расти, свидетельствовали о другом. Взять хотя бы Джеймса Кейна. В одном из уров, проверенных Уэсли, Кейн умер очень молодым и написал всего 2 книги. «Сумерки» — неизвестный роман, и «Милдред Пирс» — известный. Уэсли не сомневался, что почтальон всегда звонит дважды, окажется среди его постоянных ур-романов, если можно так выразиться. Но ошибся. Он сделал запрос на Кейна в 10 уров, однако почтальон всегда звонит дважды, встретился лишь 1 раз. А вот Милдред Пирс, по мнению Уэсли, далеко не лучшее произведение Кейна, встречался везде. Как «Прощай, оружие» у Хемингуэя. Уэсли проверил собственное имя, и выяснилось то, чего он боялся. Хотя в урах Уэсли Смитов было предостаточно, один, к примеру, писал вестерны, другой — порнографические романы типа «Горячая штучка». Ни один из них не был похож на него. Конечно, надежда оставалась, но в 10,4 миллиона альтернативных реальностей он оказался неопубликованным неудачником. Уэсли лежал в постели, прислушиваясь к доносившемуся издалека собачьему лаю, и чувствовал, что дрожит. Сейчас его волновало вовсе не отсутствие собственных перспектив на литературном поприще. Самым главным, тем, что могло изменить всю его жизнь и даже повредить рассудок, являлись богатства, скрывавшиеся под тонкой розовой пластиковой панелью. Он вспоминал писателей, чью кончину оплакивал, от Нормана Мейлера и Сола Беллу до Дональда Уэстлейка и Эвана Хантера. Их волшебные голоса заставил умолкнуть бог смерти Танатос. А теперь они вновь заговорили. Заговорили с ним. Он откинул одеяло. Ридер звал его, но не человеческим голосом. Звал стуком сердца обличителя, совсем как у По, только звук шел не из-под пола, а из портфеля. И... По? Господи, Он же не проверил По. Он оставил портфель на привычном месте возле любимого кресла. Уэсли бросился к нему, вытащил ридер и подключил к сети. Не дай бог сядет аккумулятор. Затем вошел в меню «Ур книги», набрал Эдгар Аллан По и с первой попытки нашел «Ур» 2 555 676, в котором По дожил до 1875 года, а не умер в 40 лет в 1849 году. В этой версии По писал романы. И написал целых 6. Уэсли жадно пробежал глазами название. Один роман назывался «Дом стыда» или «Цена падения». Уэсли скачал его всего за $4.95 и читал до рассвета. Потом выключил розовый ридер, положил голову на руки и проспал 2 часа за кухонным столом. Ему снились сны. Но в них он видел не образы, а только слова. Названия. Бесконечные строки названий произведений, многие из которых были неизвестными шедеврами. И названий этих было не меньше, чем звезд на небе. Он сумел кое-как пережить вторник и среду, однако на введении в американскую литературу в четверг недостаток сна и перевозбуждения дали о себе знать. К ним добавилось и постоянно нараставшее ощущение потери связи с реальностью. На середине своей миссисипской лекции, обычно отличавшейся четкостью и убедительностью, посвященной тому, что истоки творчества следует искать в работах Марка Твена, а почти вся американская литература XX века вышла из Хемингуэя, он вдруг поймал себя на том, что рассказывает студентам об отсутствии у старика Хэма великого произведения о собаках. И что, проживи Хемингуэй дольше, обязательно написал бы его. «Уж точно получше, чем Марли и я», — сказал Уэсли и нервно рассмеялся. Он повернулся к студентам и увидел 22 пары глаз, устремленных на него с разной степенью беспокойства, растерянности и изумления. Услышал шепот, тихий, но отчетливый, как биение сердца старика в ушах безумного рассказчика у Эдгара По. «Усмите не все дома». Пока еще он находился в своем уме, но опасность лишиться рассудка была реальной. «Нет», — подумал он, — «нет, нет». И к своему ужасу вдруг осознал, что шепчет это вслух. Хендерсон, сидевший в первом ряду, услышал и неуверенно поинтересовался. «Сэр, с вами все в порядке?» «Да», — ответил он, «нет. Наверное, подхватил вирус». Вирус. Летучий вирус. Как жук. Золотой жук По, — подумал он и едва удержался от истерического смеха. «Занятие окончено», — объявил он. «Все свободны». Студенты потянулись к двери, и Уэсли, заставив себя сконцентрироваться, крикнул им вслед. «На следующей неделе Рэймонд Карвер. Не забудьте, если спросишь, где я». И подумал. А что еще написал Рэймонд Карвер в «Ур-мирах»? Есть ли там мир, или десяток, а то и сотня миров, в котором он бросил курить, дожил до 70 и написал еще полдюжины книг? Он сел за стол, потянулся к портфелю, в котором лежал розовый ридер, и отдернул руку. Потом снова потянулся, опять остановил себя и застонал. Это было как наркотик. Как сексуальное наваждение. При этой мысли он вдруг вспомнил об Эллен Сильверман, которая вылетела у него из головы после обнаружения скрытых меню читалки. Впервые после разрыва он совершенно забыл про Эллен. «Смешно, правда? Теперь я читаю на компьютере, Эллен, и не могу остановиться». «Я не желаю тратить остаток дня на эту штуку», — произнес он. «И не желаю сходить с ума! Не желаю смотреть и не желаю сходить с ума! Ни смотреть, ни сходить с ума я не желаю! Я...» Но розовый киндл был уже у него в руках. Он достал его, пока клялся, что не позволит ридеру поработить себя. Как же это вышло? И неужели он и в самом деле собирался сидеть над ним в пустой аудитории? «Мистер Смит!» От неожиданности он вздрогнул и выронил киндл, который со стуком упал на стол. Уэсли тут же схватил его и осмотрел, похолодев от ужаса, что он сломался. Но с ним все было в порядке, слава богу.
«Извините, я не хотел вас напугать».
В дверях стоял Хендерсон и с тревогой смотрел на него. Это не удивило Уэсли.
«Видел бы я сейчас себя со стороны, тоже бы занервничал».
«Ты меня не напугал», — заверил Уэсли.
Эта очевидная ложь показалась ему смешной, и он едва не захихикал, приложил руку ко рту, чтобы сдержаться.
«Что случилось?» — Хендерсон вошел в аудиторию. «Мне кажется, дело не в вирусе. На вас лица нет. Какие-то плохие новости или неприятности?»
Уэсли уже собирался посоветовать ему не лезть ни в свое дело, не совать нос в чужие дела и убираться. Но тут вмешался страх, прятавшийся в самых дебрях сознания, что розовый киндл окажется всего лишь шуткой или розыгрышем какого-то ушлого мошенника. Этот страх решил, что пора вылезать на свет и действовать.
«Если ты не хочешь действительно спятить, надо что-то предпринять. Что скажешь?»
«Как ваше имя, мистер Хендерсон? Оно вылетело у меня из головы».
Парень улыбнулся. Улыбка была хорошая, но в глазах по-прежнему стояла тревога.
«Роберт, сэр. Робби».
«Что ж, Робби, а я Уэс. И я хочу тебе кое-что показать. Есть два варианта. Если ты ничего не увидишь, то у меня галлюцинации и, очевидно, серьезное нервное расстройство. А вот если увидишь, то у тебя от этого самого может запросто снести крышу. Но не здесь. Лучше у меня в кабинете, ладно?»
Пока они пересекали скучный внутренний двор, Хендерсон пытался разговорить Уэсли и вызнать, в чем дело. Но тот лишь молча качал головой, радуясь, что Робби Хендерсон вернулся в аудиторию, а страх все-таки выплеснулся. Его отношение к киндлу изменилось и стало более спокойным. Так спокойно он не чувствовал себя с момента обнаружения скрытых меню. Если это фантазия, Робби Хендерсон ничего не увидит, и главный герой решит, что сходит с ума. Или уже сошел. Уэсли почти надеялся на это,
потому что мне хочется, чтобы это оказалось галлюцинацией. Если это галлюцинация, и молодой человек поможет мне прояснить вопрос, я не сойду с ума. Я не хочу сойти с ума».
«Вы что-то бормочете, сэр?» — сказал Робби. «В смысле, Уэс?»
«Извини».
«И немного меня пугаете».
«Я сам немного себя пугаюсь».
В кабинете Дон Олман проверял письменные работы. Он сидел в наушниках и распевал песню про Иеремию, который был лягушкой. Его голос выходил за рамки просто плохого и терялся в неизведанных джунглях чудовищного. Заметив Уэсли, он выключил айпод.
«А я думал, ты на лекции».
«Я ее отменил. Это Роберт Хендерсон, один из моих студентов».
«Робби», — представился Хендерсон, протягивая руку.
«Привет, Робби. А я Дон Олман, один из наименее славных братьев Олман. Играю на стиральной доске».
Робби вежливо засмеялся и пожал Дону Олману руку. До этого момента Уэсли намеревался попросить Дона выйти, считая, что одного свидетеля его душевного расстройства будет вполне достаточно. Однако сейчас был тот редкий случай, когда компания действительно не помешает.
«Оставить вас вдвоем?» — спросил Дон.
«Нет», — ответил Уэсли, — «не уходи. Я хочу вам обоим кое-что показать. Если вы ничего не увидите, а я увижу, то буду рад обратиться в центральную психиатрическую клинику». Он открыл портфель.
«Ничего себе!» — воскликнул Робби. «Розовый киндл? Никогда таких не видел».
«А теперь я покажу вам еще кое-что, чего вы никогда не видели», — сказал Уэсли. — «По крайней мере, мне так кажется».
Он вставил штепсель в розетку и включил ридер. Дона Олмана окончательно убедило собрание сочинений Уильяма Шекспира из «Ура 17000». Скачав тексты по просьбе Дона, в этом «Уре» Шекспир умер не в 1616, а в 1620. Все трое обнаружили две новые пьесы. Одна называлась «Две дамы из Гэмпшира» и была комедией, написанной вскоре после «Юлия Цезаря». Другая трагедия, написанная в 1619 году, и называлась «Черный человек в Лондоне». Уэсли открыл ее и неохотно передал Киндл Дону. Дон Олман, всегда краснощекий и улыбчивый парень, пробежав глазами первый и второй акты «Черного человека в Лондоне», изменился в лице и больше не улыбался. Робби и Уэсли молча смотрели на Дона, пока он читал, и через 20 минут он подтолкнул Ридер в сторону Уэсли. Кончиками пальцев, будто не хотел к нему прикасаться.
«Итак», — поинтересовался Уэсли, — «что скажешь?»
«Возможно, это имитация», — ответил Дон. «Но, с другой стороны, всегда были ученые, утверждавшие, что шекспировские пьесы написаны не Шекспиром. Авторство приписывали Кристоферу Марло, Фрэнсису Бэкону и даже графу Дерби».
«Ну да, а Макбета написал Джеймс Фрей», — сказал Уэсли. «Но что думаешь ты?»
«Мне кажется, это может быть настоящий Уилли». Он говорил так, будто вот-вот разрыдается или разразится смехом, а может, сделает и то, и другое. «Я думаю, это слишком похоже на правду, чтобы быть шуткой. А если это мистификация, то не понимаю, как такое возможно». Он вытянул палец, осторожно дотронулся до Ридера и отдернул руку. «Чтобы сказать точнее, мне надо тщательно изучить обе пьесы, имея под рукой материалы для сравнения, но тут явно чувствуется его стиль».
Как выяснилось, Робби Хендерсон прочитал почти все детективные и приключенческие романы Джона Макдональда. В списке работ Макдональда в «Уре 2 171 753» он обнаружил 17 романов, объединенных в серию о Дэйве Хиггинсе. Все названия были даны в цвете.
«Серия у него действительно есть», — пояснил Робби, — «но все названия другие. И главного героя зовут не Дэйв Хиггинс, а Трэвис МакГи».
Уэсли загрузил роман под названием «Погребальная песнь», заплатив еще $4.50. А когда пополнил расширяющуюся библиотеку Ридера, подвинул Kindle к Робби. Пока тот знакомился с книгой, сначала читая, а затем лишь бегло просматривая содержание, Дон сходил в главное здание и вернулся с тремя стаканчиками кофе. Прежде чем устроиться у себя за столом, он повесил снаружи на дверь редко используемую табличку «Идет совещание, просьба не беспокоить». Когда Робби поднял глаза, в его лице не было ни кровинки, совсем как у Дона после знакомства с вдруг выплывшей на свет пьесой Шекспира об африканском принце, привезенном в Лондон в кандалах.
«Это очень похоже на роман о Трэвисе МакГи, «Бледно-серая шкура виновного», — сообщил он. «Только Трэвис МакГи живет в Форт Лодердейле, а Хиггинс — в Сарасоте. У МакГи есть друг по имени Мейер, а у Хиггинса подруга, которую зовут Сара». Он склонился над Ридером. «Сара Мейер».
Робби посмотрел на Уэсли округлившимися глазами.
«Боже милостивый! И есть 10 миллионов таких других миров?»
«Если верить меню ур-книг, то 10 400 000 с чем-то, — ответил Уэсли. «Полагаю, проследить по всем урам хотя бы одного автора твоей жизни точно не хватит».
«А ведь я мог умереть уже сегодня», — тихо произнес Робби Хендерсон. «Из-за этой штуки у меня едва не случился инфаркт».
Он схватил пенопластовый стаканчик с горячим кофе и залпом выпил его. Уэсли же, наоборот, почти обрел душевное равновесие. Но страх лишиться рассудка вытеснился множеством вопросов, от которых голова шла кругом. Правда, животрепещущим был только один.
«И что же теперь мне с этим делать?»
«Прежде всего», — сказал Дон, — «об этом никто не должен узнать». Он повернулся к Робби. «Ты умеешь хранить тайны? Если нет, я тебя убью».
«Я умею хранить тайны. Но как быть с теми, кто послал этот ридер, Уэс? Умеют ли они хранить тайны? И станут ли?»
«Откуда мне знать, если я понятия не имею, кто они такие?»
«А какой кредиткой вы пользовались, когда заказывали эту розовую штуку?»
«Мастеркард. В последнее время я пользуюсь только ею».
Робби показал на компьютерный терминал кафедры английского языка.
«Попробуйте выйти в интернет и проверить свой счет. Если эти ур-книги пришли от Амазона, я очень сильно удивлюсь».
«А откуда еще они могли прийти?» — в свою очередь удивился Уэсли. «Это их гаджеты, они продают для него книги. К тому же упаковка была от Амазона, на ней был их логотип».
«Они продают этот гаджет в розовом цвете?» — поинтересовался Робби.
«Вообще-то нет».
«Проверьте свой счет, Уэс».
Пока старенький офисный компьютер неспешно загружался, Уэсли нервно барабанил пальцами по коврику для компьютерной мыши с могучим мышонком. Наконец выпрямился и устремил взгляд на экран.
«Ну?» — спросил Дон. «Не томи!»
«Если верить выписке», — ответил Уэсли, «в последний раз я платил мастер-кардом за блейзер в магазине мужской одежды. Неделю назад. Никаких электронных книг».
«Даже тех, что ты покупал обычным способом? Старик и море, дорога перемен?»
«Их тоже нет».
«А как насчет самого Киндла?» — спросил Робби.
Уэсли прокрутил выписку назад.
«Ничего, ничего, ничего... Ой, погодите... Вот!»
— он подался вперед, почти коснувшись носом экрана.
«Вот черт! Будь я проклят!»
«Что?»
— хором спросили Дон и Робби.
«Здесь пишут, что мой заказ был отклонен. Сказано, неправильный номер кредитной карты».
Он немного подумал.
«Ну, такое возможно. Я всегда путаю местами две цифры, даже если чертова карта лежит перед глазами. У меня легкая степень дислексии».
«Однако заказ все же прошел», — задумчиво протянул Дон. «Каким-то образом, кому-то, куда-то. А в каком уре мы находимся, по мнению Киндла, напомните мне».
Уэсли сверился с ридером.
«В 117 586-м. Вводить надо без запятых».
«Может, это и не тот ур, в котором мы живем, но бьюсь об заклад, что именно из этого ура пришел Киндл. И в том уре номер кредитной карты, который ты ввел, принадлежит Уэсли Смиту, который в нем существует».
«И какова вероятность чего-то подобного?» — поинтересовался Робби.
«Не знаю», — ответил Дон, — «но, полагаю, куда меньше 10,5 миллионов к одному».
Уэсли открыл рот, намереваясь что-то сказать, но в этот момент в дверь отчаянно забарабанили. От неожиданности все вздрогнули. Дон Олман даже вскрикнул.
«Кто там?»
— спросил Уэсли, хватая Киндл и прижимая к груди, будто желая защитить.
«Сторож», — ответили из коридора, — «вы домой собираетесь? Почти 7 часов, и мне пора закрывать здание».
Четыре. Архивы новостей. Они не закончили и не могли закончить. Во всяком случае, пока. Особенно настаивал на продолжении Уэсли. В последние дни он спал не больше 3 часов подряд, но чувствовал себя бодрым и полным сил. Они с Робби поехали к нему на квартиру, а Дон отправился домой помочь жене уложить детей спать. Потом он должен был присоединиться к Уэсли и Робби для мозгового штурма. Уэсли обещал заказать еды.
«Отлично», — одобрил Дон. «Только будь осторожен. У китайской ур-еды на вынос другой вкус. Сам знаешь, что говорят про немецкую китайскую еду. Съешь немного, и через час захочешь править миром».
К своему удивлению, Уэсли обнаружил, что вновь обрел способность смеяться.
«Так вот, значит, как выглядит жилье преподавателя английского», — заметил Робби, осматриваясь. «Я покопаюсь в книгах».
«Давай», — разрешил Уэсли. «Я даю их почитать, но только тем, кто возвращает обратно. Помни об этом».
«Само собой. Знаете, мои родители никогда не увлекались чтением. Кое-какие журналы, несколько книг по диете, пара руководств по самосовершенствованию, ну вот, пожалуй, и весь список. Наверное, я бы пошел по их стопам, если бы не вы. Просто набивал бы себе шишки, играя в футбол, и в конце концов стал физруком где-нибудь в округе Джайлз. Это в Теннесси.
Их-хоу!» Уэсли был тронут. Возможно, потому что в последнее время ему пришлось многое пережить.
«Спасибо», — сказал он. «Только не забывай, что в их-хоу нет ничего плохого. Это тоже твое и тоже важно».
Он подумал об Эллен, о том, как она вырвала у него из рук книгу и швырнула через комнату. А почему? Потому что терпеть не могла книги? Вовсе нет. Просто он не слушал ее, когда она нуждалась в его участии. Кажется, Фриц Лейбер, великий автор фэнтези и научный фантаст, однажды назвал книгу «Любовницей ученого». И когда Эллен нуждалась в нем, Уэсли, разве не пребывал он в объятиях другой любовницы, той, что ничего не требовала взамен, разве что словарного запаса, и всегда была готова его принять?
«Уэс, а что еще было в меню урфункции?»
Сначала Уэсли не понял, о чем речь, потом сообразил, что там действительно была еще пара строк, но он так увлекся под меню с книгами, что совсем про них забыл.
«Ну, давай посмотрим», — сказал он и включил ридер.
Всякий раз Уэсли почему-то ждал, что экспериментальное меню или меню урфункции исчезнут. Подобное вполне могло произойти в фантастическом рассказе или сумеречной зоне. Но все оказалось на месте. «Архив ур новостей и локальный ур», — прочитал Робби. «Ха! В локальном уре ведутся ремонтные работы, за нарушение двойной штраф».
«Что?»
«Неважно, просто прикалываюсь. Попробуйте архив новостей». Уэсли выбрал нужную строчку. Экран потемнел. Через несколько мгновений на нем высветилось сообщение. «Добро пожаловать в архив новостей. В настоящий момент имеется доступ только к «Нью-Йорк Таймс». Стоимость — $1.04 скачивания, $10.50 скачиваний, $100.800 скачиваний. Выберите нужный пункт курсором, и сумма будет списана с вашего счета».
Уэсли посмотрел на Робби, но тот лишь пожал плечами. «Я не знаю, что посоветовать, но если бы деньги списывались не с моей кредитки, во всяком случае в этом мире, я бы потратил 100.
Уэсли подумал, что в этом есть резон, хотя вряд ли другой Уэсли, если он действительно существовал, обрадуется, когда получит выписку о расходах по MasterCard. Он выбрал строчку $100, 800 скачиваний и подтвердил выбор. На этот раз никаких сообщений о законах парадокса не высветилось. Зато появилась строка «Выберите дату и ур». Заполните соответствующие поля.
«Ну, давай, действуй», — сказал он и подвинул Kindle к Робби. Теперь это давалось ему легче. Одержимость этой штукой и яростное нежелание выпускать ее из рук было вполне понятным, но вызывало осложнение.
Робби на мгновение задумался, потом напечатал январь 21 2009 года, а в поле «Ур» набрал 1 миллион.
«Ур 1 миллион», — сказал он, — «а почему бы и нет?» И нажал кнопку подтверждения.
Экран погас, потом на нем появилось сообщение. «Наслаждайтесь чтением по своему выбору». Через мгновение появилась первая страница «Нью-Йорк Таймс». Уэсли и Робби склонились над экраном и молча читали, пока не раздался стук в дверь.
«Это должно быть Дон», — сказал Уэсли. «Я открою».
Робби Хендерсон не ответил. Он никак не мог прийти в себя.
«На улице холодает», — сообщил Дон, переступая порог. «И ветер такой сильный, что срывает листья с...»
Он запнулся, увидев лицо Уэсли.
«Что? Или правильнее спросить, что на этот раз?»
«Посмотри сам», — ответил Уэсли.
Дон прошел в служившую кабинетом гостиную, где на полках стояло множество книг, и увидел склонившегося над киндлом Робби. Тот поднял голову и повернул экран так, чтобы Дон тоже мог читать. На месте фотографии зияли пустые квадраты и прямоугольники с надписью «Изображение недоступно», но заголовок был крупным и черным. «Пришла ее очередь». Внизу под заголовок чуть помельче гласил: «Хиллари Клинтон приносит присягу как 44-й президент».
«Похоже, ей все-таки удалось», — сказал Уэсли. «По крайней мере, в уре 1 000 000».
«И посмотрите, кого она сменяет», — добавил Робби и показал на имя. «Альберт Арнольд Гор». Когда через час раздался звонок в дверь, они не вздрогнули от неожиданности, но огляделись вокруг, словно пробудившись ото сна. Уэсли спустился вниз и заплатил за пиццу и упаковку пепси-колы. Они поели за кухонным столом, не отрываясь от киндла. Уэсли расправился с 3 кусками пиццы, что было его личным рекордом, но на вопрос, что именно ел, ответить бы не смог. Просмотреть хотя бы бегло все 800 оплаченных закачек было абсолютно нереально. Однако за 4 часа они прочитали достаточно статей из разных уров, чтобы голова пошла кругом. Уэсли казалось, будто его мозг буквально распух. Судя по тому, как выглядели остальные, бледные, под лихорадочно блестящими глазами темнеют синяки, волосы взъерошены, их состояние было не лучше. Знакомство всего с одной альтернативной реальностью могло стать настоящим потрясением. А таких реальностей имелось больше 10 000 000. И хотя многие казались похожими, чем-то они все обязательно различались. Инаугурация 44-го президента США — лишь один, но яркий пример. Они проверили ее по 20 различных уров, прежде чем выбились из сил. 17 первых страниц газеты от 21 января 2009 года объявляли Хиллари Клинтон новым президентом США. В 14 случаях ее вице-президентом являлся Билл Ричардсон из Нью-Мексико, в 2 — Джо Байден, а в 1 — сенатор от Нью-Джерси Спек Линвуд, о котором они никогда не слышали.
«Он всегда говорит «нет» на предложение занять пост вице-президента», — заметил Дон.
«Кто?» — решил уточнить Робби. «Обама?»
«Он самый. Его всегда спрашивают, и он всегда отказывается».
«Дело в характере», — предположил Уэсли. «События в урах могут меняться, а характер человека нет».
«Это еще неизвестно», — возразил Дон. «У нас совсем крошечная выборка по сравнению с...» Он слабо хихикнул. «Ну, со всем этим. Со всем массивом ур миров».
Барака Обаму избрали в 6 урах. Митта Ромни в 1. Вместе с Джоном Маккейном в качестве вице-президента. Его соперником был Обама, чьи позиции пошатнулись после гибели Хиллари в автомобильной аварии, случившейся перед самыми выборами. Они не встретили ни одного упоминания о Саре Пейлин. Уэсли не удивился. Он думал, что если бы они и наткнулись на ее имя, то чисто случайно. И не только потому, что самым вероятным кандидатом от республиканцев был Митт Ромни, а не Джон Маккейн. Пейлин всегда была аутсайдером, не имевшим шансов на победу, и ее никто не воспринимал всерьез. Робби предложил проверить бейсбольную команду Red Sox. Уэсли считал это пустой тратой времени, но Дон поддержал студента, так что Уэсли пришлось смириться. Робби с Доном просмотрели спортивные страницы за октябрь в 10 различных урах, выбрав даты с 1918 по 2009 годы. «Печальная картина», — заметил Робби после 10 попытки. Дон Олман с ним согласился.
«Почему?» — удивился Уэсли. «Они же столько выигрывают».
«А значит, нет никакого проклятия», — сказал Дон. «И это скучно».
Одно из самых известных бейсбольных суеверий, объясняющее неудачи Бостон Ред Сокс на протяжении десятилетий. После продажи в 1919 году одного из лучших своих бейсболистов Бэйба Рута, Бамбино, Ред Сокс не могли стать чемпионами на протяжении 84 лет.
«Какого такого проклятия?» — заинтересовался Уэсли.
Дон открыл было рот, чтобы объяснить, но, вздохнув, передумал.
«Забудь», — сказал он, — «слишком долго объяснять, и ты все равно не поймешь».
«Но есть и плюсы», — сказал Робби. «Бомбовозы всегда держатся наверху, так что дело не только в везении».
«Да», — мрачно подтвердил Дон. «Проклятый Нью-Йорк Янкиз. Военно-промышленный комплекс спортивного мира».
«Прошу прощения, а есть претенденты на последний кусок?»
Дон и Уэс отказались. Робби взял пиццу и предложил.
«Давайте проверим еще один. УР 4 121 989. Это мой день рождения. Наверняка там что-нибудь хорошее».
Но он ошибся. Когда Уэсли выбрал УР и ввел 20 января 73 года, не совсем случайную дату, вместо надписи «Наслаждайтесь чтением по своему выбору» появилась другая. В этом уре после 19 ноября 62 года «Нью-Йорк Таймс» отсутствует.
«Бог мой!» — Уэсли зажал ладонью рот. «Господи Боже!»
«Что?» — спросил Робби. «В чем дело?»
«Мне кажется, я знаю», — отозвался Дон и потянулся к розовому ридеру.
Уэсли почувствовал, как от лица отхлынула кровь, а внутри все сжалось, и накрыл рукой руку Дона.
«Не надо», — сказал он. «Мне кажется, я этого не вынесу».
«Не вынести чего?» — почти крикнул Робби.
«Вы что, не проходили кубинский ракетный кризис на уроках истории 20 века?» — спросил Дон. — Или еще не дошли до него?
— Какой ракетный кризис? В этом был замешан Кастро?
Дон смотрел на Уэсли.
— Мне тоже не хочется смотреть, — признался он. — Но я не смогу заснуть, пока не узнаю наверняка.
— Ладно, — сдался Уэсли и подумал, причем уже не в первый раз, что истинным проклятием рода человеческого являлся вовсе не гнев, а любопытство.
«Только давай сам, у меня руки трясутся».
Дон ввел дату 19 ноября 1962 года. Киндл пожелал ему насладиться чтением, но никакой радости оно ему не доставило. Как и остальным. На первой странице застыли огромные заголовки.
«Число жертв в Нью-Йорке превышает 6 миллионов. Манхэттен поражен радиацией. По сообщениям, Россия стерта с лица земли. Европа и Азия несут неисчислимые потери. Китай запускает 40 МБР».
«Выключите», — едва слышно попросил Робби. «Как там в песне? Я больше не хочу этого видеть».
«А с другой стороны», — сказал Дон неуверенно, — «судя по всему, в остальных урах, включая наш, этого удалось избежать».
«Робби прав», — произнес Уэсли.
Он выяснил, что в последнем номере «Нью-Йорк Таймс» ура 4 121 989 было всего 3 страницы, и в каждой статье говорилось о смерти.
«Выключи эту штуку, глаза б мои на нее не смотрели».
«Теперь уже поздно», — заметил Робби.
И как он оказался прав. Они вместе спустились вниз и стояли на тротуаре возле дома Уэсли. Мейн-стрит почти обезлюдела, усиливавшийся ветер завывал в подворотнях и гонял сухую листву по асфальту. 3 подвыпивших студента брели, пошатываясь в сторону жилых кварталов, горланя нечто вроде «Paradise City».
«Я не могу тебе советовать. Это твой гаджет. Но будь он моим, я бы точно от него избавился», — сказал Дон. «Он не даст тебе жизни».
Уэсли хотел ответить, что уже размышлял об этом, но передумал.
«Поговорим завтра».
«Завтра не выйдет», — предупредил Дон. Я везу жену с детьми во Франкфурт для чудесного трехдневного уикенда у ее родителей. На занятиях меня подменит Сьюзи Монтанаро. И после сегодняшнего маленького семинара я буду рад убраться подальше. Робби, тебя подвезти?
Спасибо, не надо. Мы с приятелями снимаем квартиру в двух кварталах отсюда, над Сьюзан и Нэн.
«Ну, там же наверняка шумно», — удивился Уэсли. Это кафе открывалось в 6 утра и работало без выходных.
«Обычно мне это не мешает», — ухмыльнулся Робби. «И там дешевая аренда». «Ну и отлично. Пока, ребята».
Дон направился к своей машине, потом обернулся.
«Перед тем, как лечь спать, я поцелую детей. Может, тогда удастся уснуть». «Это последняя история», — он покачал головой. «Лучше б я о ней не знал. Не обижайся, Робби, но засунь свой день рождения себе в задницу».
Они смотрели на удаляющиеся задние фонари машины Дона, и Робби задумчиво произнес:
«Мне никогда еще не желали засунуть свой день рождения в задницу».
«Я уверен, что он не имел в виду ничего личного. А насчет Киндла он, наверное, прав. Это потрясающе. Действительно потрясающая штука. Но в практическом плане совершенно бесполезная».
Робби уставился на него округлившимися глазами.
«Вы называете доступ к тысячам неизвестных произведений великих мастеров бесполезным? Господи! Да какой же вы после этого преподаватель английского?»
Уэсли не нашелся с ответом. Он знал, что рано или поздно снова возьмется за собак Кортланда.
«Кроме того, — продолжил Робби, — она может оказаться и не такой уж бесполезной. Что, если распечатать одну из книг и отправить издателю? Вы не думали об этом? Подать ее под своим именем и прославиться. Вас станут называть преемником Вонигута или Рота или еще кого-нибудь».
Идея была заманчивой, особенно учитывая бесполезные каракули, которые Уэсли носил в портфеле. Однако он покачал головой.
«Это может нарушить законы парадокса, в чем бы они ни заключались. А главное, это меня изведет. Я просто не смогу с этим жить».
Он помедлил, не желая выражаться высокомерно, но желая объяснить, что мешало ему так поступить.
«Мне будет стыдно».
Робби улыбнулся.
«Вы хороший парень, Уэс».
Они шли в сторону дома Робби. Под ногами шуршали листья, ветер гнал облака, то и дело скрывавшие неполную луну.
«Думаешь?»
«Да, и тренер Сильверман тоже так считает».
От неожиданности Уэсли замер на месте.
«А что тебе известно обо мне и тренере Сильверман?»
«Мне лично? Ничего. Но вы наверняка в курсе, что в ее команде играет Джози. Джози Куин из нашей группы».
«Ну, разумеется, я знаю Джози».
Это она говорила как добрый антрополог, когда они обсуждали Киндл. И Уэсли действительно знал, что она была членом баскетбольной команды. Правда, в основном сидела на скамейке запасных и выходила, только если выпускать было совсем некого.
«Джози говорит, что с тех пор, как вы расстались, она сильно переживает и злится. Все время их гоняет, а одну девчонку вообще выгнала из команды».
«Это случилось до нашего разрыва. А сам подумал, отчасти из-за этого мы и расстались». «И что? Про нас знает вся команда?»
Робби посмотрел на него, как на сумасшедшего.
«Если знает Джози, то знают все».
«Ну откуда?»
Эллен наверняка им ничего не говорила. Тренеру никак не следует делиться с командой своими проблемами на любовном фронте.
«Откуда женщины вообще узнают что-либо?» — спросил Робби. «Они просто знают».
«А у тебя с Джози Куин роман, Робби?»
«Мы двигаемся в правильном направлении. Спокойной ночи, Уэс. Завтра посплю подольше. В пятницу нет занятий. Но если решите пообедать у Сьюзан и Нэн, постучите ко мне».
«Может быть», — пообещал Уэсли. «Спокойной ночи, Робби. И спасибо, что был одним из трех балбесов.
Я бы сказал, что мне было очень приятно, но сначала должен над этим подумать».
Вернувшись домой, Уэсли не стал читать Ур Хемингуэя, а засунул Kindle в портфель. Потом достал практически чистую записную книжку и провел рукой по красивой обложке.
«Сюда ты будешь записывать мысли для своей книги», — сказала тогда Эллен, и подарок был действительно дорогим. Жаль, что бесполезным.
«Я еще могу написать книгу», — подумал он. «То, что ее нет в других урах, вовсе не означает, что ее не может быть в этом». И в самом деле он мог стать Сарой Пейлин американской литературы, потому что иногда аутсайдерам удавалось вырваться вперед и оказаться на первых ролях. На радость и на горе. Он разделся, почистил зубы, затем позвонил на кафедру и оставил сообщение секретарю с просьбой отменить его утреннюю лекцию.
«Спасибо, Мэри Лин. Извините, что загружаю вас, но, похоже, у меня начинается грипп».
Неубедительно покашляв, он повесил трубку.
Он думал, что пролежит без сна несколько часов, размышляя об иных мирах, но в темноте они казались такими же нереальными, как актеры на экране. Они были большими и нередко красивыми, но все равно оставались лишь тенями, порожденными лучом света. Возможно, так же обстоит дело и с урмирами. Реальным в этот полночный час был лишь чудесный голос ветра, рассказывавший истории о Теннесси, откуда он только что прилетел. Убаюканный им, Уэсли заснул, и спал он глубоко и долго. Он не видел снов, а когда проснулся, спальню заливал яркий солнечный свет. Впервые со студенческих лет он проспал почти до 11 утра.